Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Возлюбленные братья и сестры, мы собрались вот в эти пасхальные дни, чтобы совершить торжество в память того события, которое предшествовало прославлению священномученика Илариона, а именно обретение его святых мощей. Христова Церковь чтит останки святых, потому что они, живя богоугодно, становятся сосудами Духа Святаго, и Дух Святой, который живет в них, он освящает не только их души, но и тела. Мы имеем твердое основание для такого вот именно убеждения и такой веры, и такого учения в Священном Писании. В книге Царств рассказывается, что когда пророк Елисей умер, его погребли по иудейскому обычаю, положили останки в пещере и закрыли. И через год похоронили какого-то умершего, недалеко почившего от тех мест, где почивали святые останки пророка Елисея. А тут напали на племенники и готовы были их перебить. И чтобы они могли успеть скрыться, удалиться, они мертвеца поместили в ту пещеру, которая была на пути их, где лежали останки пророка Елисея. И как только мертвец коснулся этих останков, он ожил, воскрес, воскрес. Видите, какое упование, какое твердое основание мы имеем в том, что мы читаем останки святой мощи святых угодников. Мы знаем даже не только тело, которое, конечно, является частью человека, ибо человек един с душою, пока он жив. Но и даже, как сказано в книге Деяний, даже пояса, которые носил великий апостол Павел, который является избранным сосудом, даже пояса накладывали на больных, и они исцелялись. Мы знаем, что святые мощи способны не только исцелять, не только бесы уходят, не выдерживая той благодати, которая исходит от них, но и даже источать святое мира. Когда мы были с братьями на Афоне, мы посетили долину, где подвязались в подвигах святитель Григорий Палама, там же и преподобный Никодим, там все кельи их сохранились, ну, уже переделали несколько. И там недалеко находится храм в честь святого Василия. А в алтаре, храм очень небольшой, в алтаре погребли мощи преподобного Феофила Афонского. Это замечательный подвижник. Там сделали гробницу. Когда погребли, прошло какое-то время, стало выходить мира. Оно настолько обильно шло от святых мощей, что алтарь стал заполняться, и поэтому там пробили в апсидной части, вот в апсиде, отверстие. И вот когда мы сначала не знали об этом великом чуде, а просто обходили эту церковь, мы обратили внимание, что там есть такая щель, вот, которая связана с алтарем. Потом мы узнали, чтобы святые миры выходили, сделали отверстие, и это миры выходило. Видите, какая благодать! Какие великие сокровища таят мощи святых. Мы знаем и примеры из наших вот отечественных житий святых, например, Феодосия Черниговского. Он умер 9 сентября 1696 года, а ровно 200 лет спустя при царе-мученике Николае мощи святителя Феодосия Черниговского, не были опущены в землю, потому что все знали его святость. Она была настолько явственная, настолько очевидна для всех. И то люди были убеждены, что пройдет не так уж, наверное, много времени, когда его прославят. Ну, прошло 200 лет. Останки его были поставлены в подвальной части, то есть положены в гроб. И гроб был в подвальной части. Ну, что такое подвальная часть храма в те времена, когда не было никаких паровых отоплений, ясно, что там сырость. И вот они там пролежали 200 лет. И когда открыли, в общем, такое было впечатление, что лежит в гробе просто уснувший, уставший человек, но сильно изболевшийся, потому что все-таки печать какая-то была. Так вот, от этих мощей за один день, в день прославления, 9 сентября 1896 года, было столько исцелений, что только 100 из них было записано, и они производят впечатление. На прославление прибыли хирургиносцы из Москвы, и с одним из них был сын, которому было 12 лет. Он от рождения не говорил, а когда приложился к мочам святителя Феодосия Черниговского, он сказал: «Папа». И отец зарыдал, потрясенный этим. Приложившись к мочам святителя Феодосия, он сказал впервые: «Папа», и заговорил. Туда привезли бесноватую, причем ее несли буквально, волокли, связанные цепями, потому что веревки не выдерживали. Эти чудеса описаны Евгением Поселянином, который написал «Один день в Чернигове», и протоиереем Дмитрием Соколовым, настоятелем Исаакиевского собора в Петербурге. То есть они засвидетельствованы, описаны людьми, которые присутствовали. И вот ее приложили насильно, буквально насильно, потому что демон лютейший, который сидел в ней, мешал тому, чтобы она сама подошла. На другой день очевидец рассказывает, что видел, как она сама спокойно, твердо идет и несет эти цепи, и положила рядом, как свидетельство совершившегося чуда. Она ушла здоровой. Вот такие вот чудеса творят мощи святых. И поэтому мы верим, что мощи священномученика Илариона, они тоже благодатны, источают целебную помощь всем, кто с верой притекает. Священномученик Иларион прожил всего 43 года и 3 месяца. Он родился 13 сентября 1886 года, а почил в 29 году, 28 декабря. За эту короткую жизнь, можно сказать, прожил по некоторым меркам даже половину жизни. Он совершил дивные дела. Вся его личность, весь его духовно-нравственный облик поражает такой цельностью, которая, конечно, укрепляет нас в вере, ибо мы знаем, что только тот, кто вот непоколебимо не только верит в Бога, но и полностью вверяет себя, доверяет Богу, и кто твердо стоит во всех испытаниях, он, конечно, сподобляется особой милости Божией. У него было много дарований, это был очень одаренный человек, одаренный многими талантами. Вот мы знаем притчу о талантах: одному 10, другому 5, другому 1 талант. И он получил, конечно, 10 талантов, получил много. И самое ценное, что эти все таланты он умножил, удвоил, так как его многие современники были талантливыми художниками, писателями и растратили этот талант на всякие мирские попечения, гоняясь за мирской славой. Он всего себя отдал. Уже трогательна вот эта вот цельность, такая какая-то последовательность и готовность сразу же все благое исполнять. Ему было 5 лет, и он узнал о Ломоносове, ему рассказали. И тут же он взял букварь, взял за руку своего маленького братика Дмитрия, которому было 3 года, и решил тоже пойти пешком учиться в Москву. Отец Юрий Алексеевич, а мать Варвара, заметил, что сын исчез из дома. Мало ли, где он там, может быть, там играет с братом, под столом прячется. И вот он, когда уже понял, что сына нет, он запряг лошадь, узнал от сельчан, они видели, по какой дороге пошел, и довольно долго ехал, потом все-таки догнал. И когда он стал как бы укорять его, он говорит, ну а Ломоносов же прошел же. Вот таким он был. Он был таким и в детстве, и в отрасли, и в юности, и в академии. Потом он был преподавателем, членом писания Нового Завета. И, конечно, когда таким же, вот он цельным, последовательным, полным решимости все благое тут же исполнять. И когда был секретарем святейшего патриарха Тихона, и когда его посетили скорби. Из этих вот 43 лет, 7 лет – это лагеря, причем страшные словецкие лагеря. Он в 23-м году успел совершить замечательный подвиг очищение нашего вот храма, в котором мы сейчас стоим и молимся, от обновленцев. Это еще было начало этого зловредного движения. Тогда еще они получали особую поддержку НКВД и властей. И он все равно нашел духовные силы и их всех изгнал отсюда. И причем для него служба еретиков, а это, конечно, были люди, которые впали в экклезиологическую ересь, служба еретиков в храме настолько оскверняет, что нужно освящать не малым чином, а великим. И он пошел на это, он освятил заново весь храм полностью. То есть этот храм освящен был святителем Илларионом. Ну, конечно, за такую вот стойкость, за последовательность, за бескомпромиссность в стоянии за дело Христово, за церковь. Церковь он любил особо. У него диссертация посвящена догмату о церкви. Именно он вновь и вновь повторял слова священномученика Киприана о том, что без церкви нет спасения. Это говорил, да, священномученик Илларион, но впервые сказал священномученик Киприан. Он любил церковь как мать. Может быть, это вот чувство, вот эта вот преданность до конца церкви усиливалась тем, что он мать потерял рано. В одном из своих творений «Письма о Западе», это письма другу, где много очень таких вот отступлений, личных моментов, он как раз об этом пишет, что 20 лет назад я лишился матери. Для него церковь – это мать. Нам, братья и сестры, нужно научиться вот так любить церковь. Не просто знать, что это место спасения, что мы в церкви получаем очищение от грехов, благодать, но любить ее как мать, всей полнотой нашего сыновьего сердца. И он вот так любил церковь. И, конечно, его должны были постигнуть скорби, они постигли. Он был на Соловках, отвезен туда. Но интересно, что там был такой обычай. Было много очень архиереев, было много иереев, диаконов. И они избирали как бы предстоятеля своего. И титул у него был Соловецкий, епископ Соловецкий. И священномученик, конечно, своими дарованиями, своим авторитетом, вскоре, как только появился на Соловках, этот титул получил. Он был епископ Соловецкий. Так что вот мы знаем епископа Верейского, и он же епископ Соловецкий. Там он был удивительно последовательный всему тому, что воспринял, буквально впитал вот в обстановке благочестивого своего дома. Там он, с одной стороны, был тверд, не уступал. Было даже такое, что умер в январе 24 года, там один из гонителей нашей церкви, и конвоиры потребовали, чтобы все встали как бы на минуту, почти молчанием. Он не пошел на это. А с другой стороны, у него не было даже тени злобы, когда одного из таких жестоких вот охранников лодка унесла в открытое море, он собрал и спас его. То есть это была последовательная такая вот христианская любовь до конца, во всем. То есть не было никакой злобы. Но тогда, где надо было стоять за Христа, он стоял бескомпромиссно, безбоязненно. И так он прошел этот путь. Интересно, как промысел Божий печется о них. Многие узники словецкие, принявшие мученичество, там погребены, мы не имеем их останки. Но Господь так устроил, чтобы священномученик Иларион, когда закончил в 29-м году срок свой, получил ссылку в Казахстан, его это мучительный путь по этапам, пересылкам, подолгу держали в почти нечеловеческих условиях в каждой пересыльной тюрьме, потому что они были переполнены. И он там заболел тифом, и вот тогда вернули тогда сначала в кресты, это вот церковь там в Петрограде, а потом в больницу. И врач засвидетельствовал, что уже когда потерял он сознание, как бы уже не общался уже, а слышно было, как он благодарил Бога. И последние его слова: «Как хорошо, теперь мы далеки от...» И все, и угас, дошел. То есть мы не знаем, от чего далеки. Но мы верим, что мы далеки, именно далеки от того, чтобы быть малодушными, от того, чтобы быть ленивыми, грешными, неразумными. То есть от всего того, что нас отдаляет от Христа, к которому священномученик стремился всей своей душой. И вот так устроилось, что его митрополит Серафим Чичагов не побоялся попросить его тело, отпевал, отпевали архиереи, и он погребен был на Новодевичьем Петроградском кладбище. И вот мы сейчас имеем источник Цельбоносный рядом с нами, и должны мы это ценить, должны мы с упованием и верой в Бога, что через таких вот архиереев, через таких угодников Господь подает нам благодатные силы для спасения. Поэтому будем чтить память этого великого архиерея, который до конца прошел этот путь и сейчас молится за нас в Царстве Небесном. Христос воскрес!